В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Антиамериканская риторика грузинской мечты и ее сторонников выглядит все более организованной. Европа на пороге энергетического кризиса. Москва сократила поставки газа в Евросоюз до исторического минимума. Пицунские вопросы и реформа абхазской энергетики с последующей продажей объектов – главная тема абхазской повестки дня. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
В результате обстрела Харькова не менее 3 человек погибли, еще 31, включая детей 16 и 4 лет, были ранены. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Алексей Синегубов. По его словам, удары были нанесены российскими военными, предположительно с использованием реактивных систем залпового огня. В Американском институте изучения войны на днях заявили, что Россия хочет захватить Харьковскую область. Между тем, министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете The Times заявил, что Украина собирается силы численностью в 1 миллион человек, задачи которых входит отвоевать у России оккупированные территории на юге страны. По его словам, президент страны Владимир Зеленский поручил украинским военным вернуть районы на побережье Черного моря, важные для экономики Украины. За 2 недели Украина уничтожила не менее 14 складов боеприпасов войск Российской Федерации. Такие данные приводит русская служба BBC. Удары в основном приходились по складам боеприпасов и другим объектам, находящимся в тылу российских войск или занятых на занятых ими территориях Украины. Как сообщает BBC, украинские войска и раньше периодически поражали склады и командные пункты российских войск, но делали это обычно прямо у линии фронта или в результате диверсионных действий. Об увеличении числа ударов по тылам российских войск говорят и украинские чиновники. Президент Владимир Зеленский, в частности, заявил, что наконец-то очень мощно заработала западная артиллерия. Удары по тылам начались вскоре после сообщения о том, что в Украину были переданы США системы залпового огня «Химарс», которые могут точно поражать цели на расстоянии около 70-80 километров. В настоящий момент США поставили или обещали поставить Украине 12 таких установок. Представители украинских властей заявляют, что для успешного контрнаступления их должно быть несколько десятков. Представители администрации, сформированных на занятых российскими войсками территориях юга Украины, в понедельник сообщают о гибели одного из их руководителей и о предотвращении попыток покушения на 2 других. Глава пророссийской администрации Великого Бурлука в Харьковской области Евгений Юнаков погиб из-за подрыва машины, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на так называемую военно-гражданскую администрацию области. Подробности не приводятся. В Херсоне, как утверждает местная оккупационная администрация, предотвратили покушение на Владимира Сальда, называющего себя ее главой. Украинские военные чиновники пока не комментировали сообщения. Ранее они сообщали, что на территориях, занятых российскими военными, действуют украинские партизаны, но прямо не говорили об их ответственности за покушение на местных деятелей, сотрудничающих с Россией. В результате покушений в последние недели был ранен глава оккупационной администрации Энергодара и убит чиновник администрации Херсона Дмитрий Савлюченко.
«Эхо Кавказа». Новости.
Президент России Владимир Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины. Раньше упрощенный порядок действовал для жителей территории Донецкой и Луганской областей, подконтрольных пророссийским сепаратистам и частично занятых российскими войсками Херсонской и Запорожской областей. В новой формулировке документ предусматривает, что граждане Украины, признанных Россией, сепаратистских республик на востоке страны, а также лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине, могут обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке. Ранее пророссийские источники сообщали, что на территориях Херсонской и Запорожской областей заработали пункты выдачи российского гражданства. Сколько украинских граждан обратилось за паспортами, не сообщалось. На фотографиях, публикуемых в пропагандистских каналах, в очередях на подачу документов обычно стояло по несколько человек. В Луганской и Донецкой областях 2019 года российские паспорта получили несколько сот тысяч человек. Напомним, в занятых российскими войсками районах были сформированы подконтрольной России администрации, руководители которых стали утверждать, что Херсонская и Запорожская области должны быть приняты в состав России. Сообщалось, что подготовка не предусмотренных украинским законодательством региональных референдумов об этом уже ведется. По состоянию на 11 июля российские войска занимают также часть Харьковской и Николаевской областей. Россия с сегодняшнего дня остановила прокачку природного газа в Германию по газопроводу «Северный поток». Об этом объявила заранее оператор газопровода. Компания Nord Stream AG утверждает, что речь идет о плановой профилактике, которая продлится до 21 июля. В Германии и других странах ЕС, однако, опасаются, что на фоне противостояния, связанного с войной в Украине, подача газа может и не возобновиться, что привело бы к острому энергетическому кризису в Европе. Газопровод ежегодно останавливают на несколько дней для профилактики, однако в нынешнем году опасения в ЕС вызывают тот факт, что еще до его остановки объемы подачи газа через Северный поток сократились более чем вдвое. Это не было компенсировано увеличением поставок через Украину или по иным маршрутам. «Газпром» объяснили резкое сокращение поставок решением Канады из-за санкций заблокировать возврат в Россию находившихся в этой стране газовых турбин, а также неполадками, обнаруженными на компрессорной станции. В Берлине, однако, считают решение России политическим. Как пишет Deutsche Welle, в политическом руководстве страны считают вполне вероятным сценарий полного прекращения поставок российского газа после 21 июля по Северному потоку. Ряд комментаторов и политиков утверждают, что ради достижения своих военных целей в Украине Владимир Путин готов пойти на столь радикальный шаг в надежде ввергнуть Германию в тяжелый экономический, а затем и политический кризис. Краснодарский краевой суд в понедельник приостановил ранее введенный месячный запрет на экспорт нефти из Казахстана в Каспийском трубопроводном консорциуме, сообщает Интерфакс. Самим компания должна будет выплатить 200 тысяч рублей штрафа. Через морской терминал в Новороссийске проходит до 80% всей сырой нефти, добываемой в Казахстане. Каспийский трубопроводный консорциум ежегодно поставляет партнерам до 1% мирового объема нефти. 31% акции КТК принадлежит Российской Федерации, более 20% Казахстану. Другими акционерами являются иностранные компании, например, американские «Шевроны», итальянская «Эни». Российский суд заблокировал поставки нефти вскоре после того, как президент Казахстана Касым Жомарт Токаев в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем предложил стабилизировать ситуацию на рынках углеводородов в мире. Многие СМИ цитировали эту часть беседы как предложение заменить для Евросоюза российскую нефть, попавшую под санкции ЕС. Решение Новороссийского суда сочли политически мотивированным.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Выпады в адрес посла США в Грузии Келли Дегнан и вообще антиамериканская риторика грузинской мечты ее сторонников выглядят все более организованными. В ответ на открытое письмо бывшего члена правящей партии депутата Михаила Кавилашвили посол заявил, что не смогла дочитать его сообщение из-за обилия содержащейся в нем лжи. Этот ответ в грузинской мечте сочли оскорбительным, а заместителя глав Сакребула сразу в четырех регионах Грузии покинули грузинскую мечту в знак солидарности с депутатом Кавилашвили. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Выступление заместителей глав Сакребула четырех муниципалитетов Западной и Восточной Грузии против посла Келли Дегнан вышло таким синхронным, что выглядело неудачным напоминанием о двух известных американских фильмах «Спасти рядового Райана» и «Великолепная семерка». Все четверо уже бывших членов правящей партии в своих заявлениях и в комментариях весь день возмущались, что посол Дегнан оскорбила рядового гражданина. Так отрекомендовал себя депутат Михаил Кавилашвили в письме к послу США 8 июля, в котором практически обвинил Дегнан в поддержке нацдвижения, критических к властям НПО, втягивании Грузии в войну и высказал недовольство молчанием Келли Дегнан, когда основателя грузинской мечты Бедзину Иванишвили называют олигархом. Поздно вечером в тот же день Келли Дегнан ответила: «Письмо было полно лжи и теорий заговора. Я даже не смогла дочитать его до конца. Мне было очень обидно». Но еще обиднее стало покинувшим сегодня грузинскую мечту местным депутатам с рядового гражданина Кавилашвили, а значит, за народ и государство.
Я своей позиции отреагировал на заявление Келли Дегнан. Для меня неприемлемо, чтобы такими оскорбительными словами упоминались грузинский народ, граждане Грузии и та правящая сила, которую избрал грузинский народ.
Заявил теперь уже рядовой депутат Ахалцихского Сакрабулу Сабак Белашвили. Все четверо решили присоединиться к трем депутатам парламента Михаилу Кавелашвили, Сузару Субари и Дмитрию Хунтару. Они ранее покинули ряды грузинской мечты, чтобы еще громче и откровеннее защищать интересы партии власти и ее основателя Бедзина Иванишвили. Так и образовалась семерка бывших мечтателей.
В мою грузинскую мечту не вписывается то, что представитель главной дружественной страны в этой стране даже не дочитывает адресованное ему письмо до конца и оскорбляет Мишу Кавелашвили, депутата парламента Грузии. Лично для меня это тревожная новость и красная черта.
Написал в Фейсбук Георгий Гампашидзе, депутат из Лагодехи. Между тем, в лексике вставших на защиту рядового Кавелашвили местных депутатов из Лагодехи, Ахалцихе, Терджола и Тиатура явно прослеживали сказанные по этому поводу фразы председателя грузинской мечты Ираклия Кобахидзе. В минувшие выходные в эфире проправительственного пост-ТВ он назвал ответ посла Кавелашвили, избранному, как подчеркнул председатель, народом, оскорбительным для грузинского государства. Заданный Кобахидзе Зетон явно стал руководящим для представителей партии, которые прилежно разделили его мнение о том, что Дегна не хватает дипломатичности, а выступившие против нее депутаты имеют право на свободу слова. Спикер парламента Шалва Папуашвили раскритиковал тех, кто в разгоревшемся скандале увидел усиление антизападной риторики. Он посоветовал не навешивать на людей ярлыки.
Самая большая антизападность – это стигматизация человека из-за высказанного им мнения и оценки. Все эти заявления об антизападной кампании, о пророссийском курсе – это обычный пропагандистский прием. Это попытка части оппозиции вызвать какие-то меры против Грузии. Это война против собственной страны.
Прекратите выполнять задания олигархического режима и его оправдывать, призвал спикера парламента лидер стратегии Акмашенебели Георгий Вашадзе. Такой тон разговора с послом США в Грузии не нравится многим. В соцсетях часто говорится о неверной логике грузинской мечты, финансовую помощь США принимающую, а рекомендации и критику нет. Многим вспомнилось, что это не первый случай нападок власти на американских дипломатов, сенаторов, представителей НПО. В этом свое время преуспел и сам Бедзина Иванишвили. Возобновление антиамериканской риторики руководитель Центра исследований экономической политики Нино Евгенидзе видит очередную попытку власти защитить интересы Иванишвили. Пропаганда, нападки на наших европейских и американских друзей и партнеров рассчитаны лишь на то, чтобы Грузия отдалилась от своих евроатлантических целей. Это не ново. Со стороны власти идет обыкновенная борьба за сохранение олигархического правления. Властям и дипломатам США к нападкам со стороны грузинской мечты не привыкать. Более двух лет с 2018-го посольство США оставалось без руководителя из-за того, что предлагавшаяся Вашингтоном кандидатура Бриджит Бринг, ставшей в итоге послом США в Украине, грузинской мечтой считалась неприемлемой. Ее считали просаакашвилевской. Компромиссным вариантом оказалась кандидатура Келли Дегнан. Она приступила к своим обязанностям в январе 2020-го. Медовый месяц долго не продолжился. Она также стала объектом критики со стороны грузинской мечты и ее сторонников. Сама Келли Дегнан в том ответе Кавелашвили напоминает, что США поддерживает не конкретную партию, а грузинский народ. Сегодня Келли Дегнан посещает регион Самигрелузе-Мусванети в рамках 30-летия американо-грузинских дипотношений. Там она ознакомится с проектами, которые осуществляются при финансовой и материальной помощи США, в том числе и программа по безопасности, мониторингу и ремонта Ингури ГЭС. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления. Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть, не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
Мы продолжаем тему в рубрике «Голоса» с жителями Тбилиси об антиамериканской риторике представителей бывших и действующих правящей партии «Грузинская мечта» беседовал наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Как вы охарактеризуете выступление бывших и действующих представителей «Грузинской мечты» в отношении посла США?
Нападки на посла США со стороны представителей наших властей слышны уже давно. Особенно непонятные и оскорбительные обвинения, отколовшиеся от грузинской мечты депутатов. Часто это не прямые обвинения, но явная агрессия в отношении западных партнеров. Но стоит учитывать, что США знают, с кем имеют дело, с грузинской мечтой, которой управляет русский олигарх. Они уже давно должны были ввести санкции не только в отношении Иванишвили и членов его семьи, но и лидеров его партии. Думаю, для Грузии это не будет сильным ударом. Пострадать должны только перечисленные люди, которые, к сожалению, делают все, чтобы навредить народу и стране.
Это не антиамериканская риторика. Послу США обратились отдельные люди и просто выразили свое мнение. Это никак не может быть позицией всей власти. Мне тоже многое не нравится, что я считаю неприемлемым для нашей страны. Например, мне не нравится, что Америка поддерживает и спонсирует ЛГБТ-сообщество в Грузии. Я ничего не имею против этих людей, но они ведь могут жить для себя и не беспокоить всех остальных, для кого далек их образ жизни. Мне это не нравится. Но я не говорю за весь народ, это мое личное мнение. Оно не может повлиять на отношения США в целом. И ни в США, ни в мире нет человека, чье личное мнение может повлиять на отношения государств.
Это действительно нехорошо. Риторика в последнее время не из лучших, и это сильно ударит по всей Грузии. США всегда помогали нам во всех сферах, в экономической, оборонной, а наши власти решили уничтожить эти отношения. Они позабыли, что европейцы и американцы – наши друзья.
Проблема в том, что антизападная риторика не приведет ни к чему хорошему. Потому грузинская мечта и придумала такой ход. Вывели из партии членов парламента, чтобы они продолжили нападки на США за ее пределами. Теперь они несут весь этот бред в качестве независимых политиков, делая заявления якобы не от имени партии власти. Как можно обращаться с такими обвинениями к послу США, самому большому другу нашего государства? Это может очень плохо закончиться для Грузии в целом. Но сначала все закончится для людей, которые выступают с такими заявлениями. В Америке они точно будут персонами нон-грата. Честно говоря, я не слышал ничего плохого. Во всяком случае, в новостях это не обсуждалось, как мне кажется. Даже если кто-то и выступил против посла США, думаю, не стоит обращать внимание на слова этого человека. Может, такое было, возможно, я пропустил это.
Я не думаю, что со стороны нашего правительства звучат какие-то обвинительные заявления в адрес посла США. Да, выступают отдельные люди, что-то им не нравится. Но я не знаю, плохо это или хорошо. Вообще в Грузии все чем-то недовольны. Я уже боюсь слушать новости. Как бы хорошо ни было, найдутся люди, которые скажут, что что-то не так. Если кто-то и выступил против США или посла, можно же замолчать и не развивать эту тему. Но у нас не так. Сразу появляются люди, которые взрывают ситуацию.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Даже до сих пор мы у них самочапывали, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия не умрет. Не винти на домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Переходим к другим темам. Европа на пороге энергетического кризиса. Москва сократила поставки газа в Европейский Союз до исторического минимума. Главная газовая артерия, трубопровод «Северный поток», ведущий по дну Балтийского моря в Германию, закрыт, как утверждают в «Газпроме», пока на 10-дневную профилактику. Однако в ЕС всерьез опасаются, что это начало полноценной энергетической войны. Наш тбилисский корреспондент Владимир Унанян с подробностями.
Предупредительный выстрел в голову. Так в Европе расценивают прекращение поставок газа по трубопроводу «Северный поток». Москва утверждает, что виной всему профилактические работы и газа не будет 10 дней. Это в «Газпроме» называют следствием западных санкций, которые не позволяют вовремя проводить все необходимые ремонтные работы. Но в европейских столицах уверены, это политический шантаж, а значит ЕС следует готовиться к худшему. Об этом, в частности, заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Préparons-nous à la coupure totale du gaz russe. C'est aujourd'hui l'option la plus probable.
Давайте готовиться к полному отключению российского газа. Это наиболее вероятный сценарий. Это требует от нас ускорения достижения энергетической независимости, ускорения пополнения наших запасов, быстрого строительства плавучего завода по производству сжиженного природного газа. Нам пора перестать тратить 2 или 3 года на то, что другие страны делают за 6 месяцев. Я предпочитаю, чтобы отныне мы быстро принимали решение об энергетической независимости. Разработка биогаза, сдержанность в потреблении энергии, развитие новых секторов, ускорение программ строительства новых ядерных реакторов в ближайшие годы. Вот путь к независимости.
Voilà la feuille de route de l'indépendance.
До украинского кризиса «Газпром» поставлял в Европу до 500 миллионов кубометров газа в сутки. В мае этого года прокачка упала в 2 раза, до 250 миллионов кубов. В начале июля поток сократился до 140 миллионов. В ближайшие же 10 дней Европа получит всего 75 миллионов кубометров голубого топлива в сутки. Это исторический минимум. Президент России Владимир Путин не скрывает, что это ответ Москвы на санкционную политику Запада и что Россия готова открыть энергетический фронт.
Да, мы знаем, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы. Однако результат таких действий ожидаем. Это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе для домохозяйств. Все это еще раз показывает, что санкционные ограничения в отношении России – гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их и вводят. Дальнейшее использование санкционной политики может привести к еще более тяжелым, без преувеличения, даже катастрофическим последствиям на мировом энергетическом рынке.
Эксперты заверяют, без принятия немедленных чрезвычайных мер ЕС не сможет оградить своих граждан и одну из крупнейших экономик мира от масштабного кризиса. Причем действовать необходимо сообща. Поодиночке европейским странам вряд ли удастся решить эту проблему. В Брюсселе обещают представить план борьбы с кризисом уже к концу недели. Подробности пока неизвестны, но среди главных пунктов – солидарность в деле распределения имеющихся запасов и текущих поставок, чтобы все члены ЕС были равны перед лицом кризиса. Богатые страны должны будут помочь бедным, и всем столицам придется сообща договориться о сферах, на которых придется экономить. Впрочем, в Германии, не дожидаясь Брюсселя, уже заявили о нормировании горячей воды и экономии электроэнергии. Причем политические силы, аффилированные с Кремлем, используют ситуацию для раскачивания лодки. Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель считает, что Европа не должна получать пулю, предназначенную США.
Und jetzt sehen wir es gerade.
Когда мы смотрим на украинский конфликт, мы должны понимать, что европейцы и украинцы живут на одном континенте и являются прямыми соседями. США находятся по другую сторону Атлантики, и у них совершенно другая геополитическая ситуация. Поэтому Европе глупо получать пулю за США. Мы сталкиваемся с высокой инфляцией и последствиями отключения российского природного газа. Наши санкции против России наносят ущерб нам самим. Что еще хуже, расплачивают не политики, а обычные люди, которым придется терпеть холод, экономить горячую воду или экономить на отоплении. Это неразумно, что подчеркивает необоснованность политики Германии. Она не заботится о своем общественном или промышленном секторе.
С началом вторжения в Украину Кремль выбрал газ главным орудием энергетической войны, поскольку от российского газа Европа полностью отказаться пока не может. Политика отказа от грязного угля и непопулярной в той же Германии атомной энергетики привела к тому, что ЕС сам усилил свою газовую зависимость. За последние 1.5 года цены на голубое топливо увеличились в 8 раз, а единственная на сегодняшний день реальная альтернатива российским трубопроводам – сжиженный природный газ из США и Катара. Но полностью заменить российские энергоносители на СПГ не получится. получится. По оценкам Bloomberg, удвоить импорт СПГ Европа сможет лишь к 2026 году. Да и то это покроет лишь 40% потребностей ЕС. Единственный выход – сокращение потребления. Но если страны на юге Европы могут ограничиться минимальными сокращениями, то перед северными государствами стоит печальная перспектива уменьшения потребления аж на 50%. Именно поэтому специалисты считают, что ЕС может спасти лишь коллективный подход к вопросу, когда все 27 стран-членов разделят энергетическое бремя. При этом многие уверены, возврат Канадой турбины для газопровода «Северный поток» вряд ли повлияет на политику Кремля. Хоть в Москве и заявляли, что одной из причин столь серьезного сокращения поставок является отказ от Тавы возвращать турбину после ремонта, в экспертных кругах отмечают, что наличие или отсутствие механизма не могло так катастрофически сказаться на объемах поставок. А значит, за этим стоит политическое решение. Тем не менее, в Еврокомиссии решили перестраховаться и попросили власти Канады вернуть турбину. Агрегат будет передан Германии и уже оттуда доставлен «Газпрому», чтобы Оттава не нарушила собственных санкций. ЕС считает, что теперь у Москвы не останется предлогов, и Кремль будет вынужден показать свое истинное лицо. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что страна опережает другие страны НАТО и ЕС во многих международных рейтингах. В частности, по словам грузинского премьера, в индексе добросовестности правительств за 2022 год Грузия вышла на 35-е место в мире и попала в двадцатку лучших европейских стран. В индексе государственной добросовестности Европейского антикоррупционного центра Грузия занимает 32-е место в мире и 2-е место на постсоветском пространстве после Эстонии, сказал премьер. Также, по словам Гарибашвили, Грузия занимает первое место в мире по прозрачности в индексе открытого бюджета, а по прогрессу в глобальном индексе миролюбия за последние 10 лет находится на 2-м месте в мире. Отметим, что в рейтинге миролюбия, о котором рассказал Гарибашвили, Грузия занимает лишь 95-е место, уступая даже Армении. Несмотря на это, в правительстве Грузии указывают на прогресс, достигнутый с 2012 года. На заседании правительства Гарибашвили в очередной раз подчеркнул, что стране удается сохранить мир и двухзначный экономический рост в то время, когда в Украине продолжается война. В Грузии обнаружено газовое месторождение объемом 16 миллиардов кубометров. Об этом глава государственного агентства нефти и газа страны Георгий Татишвили заявил в интервью Business Media Georgia. По его словам, запасы газа подтверждены на скважине компании «Шлюмберже» близ Тбилиси. Оператор лицензии на разведку и добычу газа и нефти на данном участке – компания Block Energy, акции которой торгуются на лондонской фондовой бирже. Отметим, что в 2021 году потребление газа в Грузии составило около 2,6 миллиардов кубометров, а добыча всего 15 миллионов кубометров. Часть российского оппозиционного телеканала «Дождь» переехала из Тбилиси в Ригу. В частности, уже покинули страну главный редактор канала Тихон Дедко, его супруга, глава информационной службы «Дождя» Екатерина Катригадзе и телеведущая Анна Мангайт. Ранее сообщалось, что «Дождь» планирует вещать из студии в нескольких европейских странах, среди них и Грузия. Цитата: «У нас много планов, вещать мы планируем из разных студий в Латвии, Голландии, Франции и Грузии. Начнем с малого и постепенно будем расширяться по эфирной сетке. Мы очень соскучились и надеемся, вы тоже». Все подробности скоро, написал Тихон Дедко в своем фейсбук-аккаунте. В начале марта «Дождь» был вынужден прекратить вещание из-за так называемых законов о фейках. По словам гендиректора канала Натальи Синдеевой, продолжение работы канала в России грозило бы журналистам преследованием за любые публикации, не соответствующие позиции Кремля. Многие сотрудники «Дождя» покинули Россию, часть из них ведут собственные YouTube-каналы. Из Тбилиси, в частности, вели стримы Тихон Дедко, Екатерина Катрикадзе и Анна Мангайт.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Мы продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. В Абхазии не стихают страсти из-за попытки правительства самопровозглашенной республики пролоббировать соглашение и передать в собственность России участок земли в Пицунде размером 186 гектаров, на котором расположен комплекс государственных дач и военный городок 9-го управления КГБ с объектами жизнеобеспечения, в котором живут люди. О том, почему общество так остро противится отчуждению этой территории, наш корреспондент Елена Заводская побеседовала с лидером оппозиционной партии «Форум народа» Народного единства Абхазии Асланом Барцицем.
Аслан, ваше мнение по соглашению по госдаче и по городку Пицунде? Что вы об этом думаете?
Этот вопрос уходит корнями в 90-е годы. Использование этого объекта, этой территории Российской Федерации, оно было, есть, и на сегодняшний день почему-то резко так возник вопрос. Видимо, это последствия неких обещаний, которые давала нынешняя власть, будучи в Москве. И на сегодняшний день, видимо, встал вопрос о том, что эти обещания юридически оформить. Но в любом случае есть законы Республики Абхазия, есть Конституция Республики Абхазия. И нарушать ни законы, ни Конституции никто не имеет права. И это вообще уголовно наказуемое деяние. Что касается той реакции, которая прошлась вот по Абхазии, мы видим и в соцсетях, мы видим, что и политические организации, и просто граждане, они высказывают свое мнение. К сожалению большому, это мнение не совпадает с мнением руководства страны, где, в принципе, таким ровным строем выступили и откомментировали свое отношение к этому проекту, кабинет министров, отдельные министерства и так далее. Получается так, что мнение народа, мнение политических организаций – это одна сторона, а вот заключение разных официальных структур – это другая сторона. И между ними нет никакого диалога, никакого мостика и так далее. Конечно, на моей памяти очень редко было, чтобы глава кабинета министров посещал в парламенте комитетское заседание.
О чем, по-вашему, говорит факт его прихода туда?
Ну, здесь очевидно, что этот вопрос настолько важен для председателя правительства, что он идет на комитетское заседание, чтобы там приняли правильное решение, ну, правильное в кавычках, конечно. Это наводит на определенные мысли. К сожалению, эти мысли не носят для общества позитивный характер. Если бы такое рвение, такие усилия были связаны с реформами, с подвижками вперед, это было бы здорово, наверное. Но здесь очень интересный такой факт, такое вот, скажем так, продавливание, что ли, своим политическим весом, авторитетом. Тем более, что на сегодняшний день вновь избранный парламент, может быть, на первых порах попытка ввести в заблуждение в силу отсутствия такого опыта, она может иметь место. Я думаю, что тем депутатам, которые вновь избраны, надо хорошенько поработать с документами, которые были приняты до их депутатства, посмотреть всю ретроспективу вот этой истории, поднять все документы, которые есть, и сравнить те, которые были ранее приняты по этому поводу, и те, которые планируются сейчас, и провести некую экспертную оценку, и вообще послушать мнение не только чиновников, но мнение и других граждан Республики Абхазия. Есть у нас, слава богу, и юристы независимые, и эксперты. В этом плане надо принимать очень взвешенное решение с учетом мнений всех сторон. Здесь не тот вопрос, где надо очень сильно торопиться и бежать впереди паровоза. Лучше пускай по времени это будет затянуто, но зато будет качественное решение, которое успокоит и общество, и которое не будет таким отрицательным моментом, осадком в российско-абхазских отношениях.
Почему абхазское общество так остро, так негативно восприняла возможность подписания такого соглашения о передаче в собственность Российской Федерации участка в Пицунде?
В первую очередь, это некий генетический код. Этот код передается из поколения в поколение, вся история Абхазии в прямом смысле. Борьба за выживание, борьба за свои территории. Почему важно это? Потому что в первую очередь, не создавать прецедент. Если незаконно отчуждается территория одна, на ней могут быть последствия и других территорий. Непосредственно эта территория – это категория особо ценных земель Республики Абхазия. Там уникальная природная зона. Советские руководители умели выбирать себе территории, где можно отдохнуть. На эти территории выбирали в свое время определенными специалистами. Поэтому, да, эта зона особо ценная. Это брендовое, в конце концов, место.
Означает ли это, что, скажем, какое-то другое мини-брендовое место согласны были бы такую территорию передать?
Нет, конечно, это не означает, что есть хорошие земли, а есть плохие, нам не нужны, мы готовы не нужны кому-то раздавать. Я еще раз говорю, территория всей республики, у нас есть своя конституция, у нас прошел референдум, мы строим независимое государство. Как бы кто бы к этому ни относился, но законы Республики Абхазия действуют на всей территории Республики Абхазия. Ни родного у нас нет такого. Когда решаются значимые проблемы, особенно вопрос земли, здесь ни в коем случае нельзя ни этой власти, ни какой-либо другой власти действовать, не обсуждая с широкой общественностью, и идти на принятие таких решений, подписывать такого рода документы, это чревато всегда дестабилизацией. Это будет очередной раз пропасть между обществом и властью. Характер закрытости, я не знаю, откуда эти корни растут, но я могу только догадываться. Так в нашем обществе, в современном обществе делать нельзя. Я хочу, чтобы понимали все, кто сегодня обладает большой властью, наделен большой ответственностью.
Вы сказали о том, что по вопросу соглашения о передаче госдачи Пицунда Российской Федерации существует в обществе некий раскол. С одной стороны, чиновники, которые всячески лоббируют принятие этого соглашения, с другой стороны, политические силы и обычные граждане общества, которое очень резко и негативно реагирует на это соглашение и на возможность подписания этого соглашения. Как преодолеть этот раскол? Что вы думаете об этом?
По сути, что это за соглашение? Что оно регулирует? Это не глобальные вопросы экономические между Россией и Абхазией? Нет. Политические? Ну, тоже нет. Ну, военные? Тоже нет. Но здесь важен консенсус внутренний в стране между властью и людьми. Мы видим, что те процессы, которые сегодня происходят внутри Абхазии, то есть вот проблематика с топливным кризисом, энергетика и так далее, и так далее. Это комплекс вопросов, а носит накопительный характер. Исходя из нашего опыта, скажем так, нерешаемых вопросов, в принципе, с Российской Федерацией никогда не было. Да, были в определенном моменте какие-то сложности. Это политика двух государств, взаимоотношения. У каждого государства есть свои интересы. И искусство политики, искусство руководителя как раз заключается в том, чтобы настойчиво, в то же время не оскорбляя, не обижая и не ущемляя интересы другого, соблюдать свои национальные интересы. Это акт суверенности, в конце концов.
А как раз суверенность заключается в том, чтобы уметь достойно отстаивать свои интересы своего народа, своего государства.
Вот вы допускаете такую ситуацию, что парламент проголосует за соглашение?
Может ли парламент проголосовать? В теории, конечно, может, учитывая то, что прошли в парламент в основном с тех, которые поддерживала власть. Но у человека есть какие-то внутренние, глубинные какие-то убеждения. Они могут не воспринять то, что происходит, конечно, в части отчуждения земель или еще каких-то вещей. Но по большому счету, если это все-таки произойдет, это будет очень серьезный накал. И не только я один это вижу. Такие вопросы, они, как правило, в Абхазии очень остро воспринимаются в обществе.
Это был лидер оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барцит. С ним беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Власти самопровозглашенной республики Абхазия лоббируют не только передачу России комплекса дач в Пицунде. Не менее активно продвигается идея продажи энергетических объектов. Наш сухумский блогер Изида Чания назвала последние действия президента Аслана Бжани и членов абхазского правительства энергетической трагедией в трех актах.
Если президент Абхазии Аслан Бжани встречается с силовиками, то это уже народная примета, которая означает, что надо ждать очередного шокирующего народ решения власти. За неделю он посетил СОБР и Центр специального назначения СГБ. И сразу, как из рога изобилия, посыпались скандалы. Из последних в парламент на ратификацию поступило соглашение о передаче в собственность России объекта на территории Абхазии. Соглашение вызвало негативную реакцию общественности. Возмутились депутаты муниципального собрания, партии, общественные движения и просто люди. Во-первых, выяснилось, что оно было подписано еще в январе и стало достоянием общественности лишь потому, что о нем прознали депутаты Пицунского собрания. И оно должно пройти ратификацию в парламенте. В парламентском комитете соглашение обсуждали за закрытыми дверями, как, впрочем, и в общественной палате, что еще более странно. Но закрыть двери проще, чем закрыть всем рты. Посыпались обвинения, все прекрасно поняли, для каких целей ФСО России, которая и так безвозмездно и бессрочно пользуется госдачей в Пицунде более 30 лет, вдруг понадобилось перевести ее в собственность, увеличить территорию до 180 гектаров с включением заповедной зоны и акватории моря. Какие задачи собирается выполнять это подразделение среди реликтовых сосен и эндемичных растений, и школьнику понятно – продать. Сколько уже таких объектов по Винни-Пуховски передано в собственность безвозмездно для страны? Последний пример – бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, который, если и заплатил за 50 гектаров лучшей земли в Пицунде, то точно не в бюджет Абхазии. Все это я к тому, что объектов, безвозмездно переданных в собственность или в аренду, по всей Абхазии более чем достаточно. Но на нашем уровне жизни эта тотальная распродажа не сказалась. В бюджете страны нет денег на решение социальных проблем, на развитие экономики и энергетики. Зато бронированные автомобили стоимостью, сопоставимой с бюджетом государства, президенту дарят. И здесь я вплотную подхожу к совещанию, которое накануне затяжных выходных и своего отъезда в Татарстан провел президент Аслан Бжани. Попутно оговорюсь, что делегация Абхазии, вылетевшая в Татарстан спецрейсом, впечатляет. И это я опять о том, на что есть деньги в нашей стране, а на что их никогда нет. К тому же повод выехать из Абхазии в разгар скандала и понаблюдать со стороны, как развиваются события, это уже даже не примета, а характерная черта нашего президента. Но больше я отвлекаться не буду. Совещание с членами правительства во второй половине дня пятницы, 8 июля, меня впечатлило. Только не надо думать, что оно проводилось в открытом для всех журналистов режиме. Нет, я его наблюдала в уже усеченном агентством «Спутник Абхазия» виде. Но этого оказалось достаточно, чтобы понять смысл горячей премьеры июля, которую представили на суд общественности. Говорили, вернее, толкли воду в ступе об установке дистанционных счетчиков, на которые должна выделить деньги Россия. Обнаружили, что не знают, как погашать рассрочку и где взять деньги на установку.
установку счетчиков, о необходимости отремонтировать высоковольтную линию, на которую есть деньги в бюджете второй год, и непонятно, почему ее не ремонтируют. Говорили для того, чтобы зритель понял, если в закон об энергетике не внести поправки, которые позволят продавать энергетику, то с ноября, а может и раньше, страна останется без электричества. Это был спектакль в трех актах, поэтому мой сегодняшний блок будет иметь сходство с театральной рецензией. Либретто выглядит так, чтобы внести в закон об энергетике поправки, позволяющие ее продать и не вызвать дестабилизации в обществе, надо запугать народ грядущим отсутствием электричества. Этим и занялись участники заседания. Красной нитью по постановке прошла дорожная карта. В ней прописаны все этапы выхода из энергетического кризиса и подготовки к распродаже. Как утверждает президент, все пункты исполнены на 99%, кроме одного – внесения поправок в закон об энергетике. Итак, главные действующие лица – президент, он же режиссер, постановщик и сценарист. Министр экономики Кристина Асган исполняла роль девочки для битья. Премьер-министру Александру Анквап досталась почетная роль глашатая. Он закрепил сценический замысел и в третьем акте объявил народу официальную новость. Фактическому главе энергетической компании, возможно, потому что он по совместительству родственник президента, Зурабу Багапш, не было отведено роли, но он периодически выступал с монологом. Все остальные члены правительства выполняли роль молчаливой массовки. Выходом за сценарный замысел были отмечены глава Совбеза Сергей Шамба и глава столицы Беслан Эшба. Как в любом спектакле, здесь было несколько уровней. На поверхности президент, который гневается на своих подчиненных в лице Кристины Асган, потому что она не смогла разрешить энергетический кризис. Второй уровень – поддержка идеи президента о продаже энергетики. В итоге – бездарный фарс. Особо остановлюсь на том, что на поверхности в первом и втором акте работают два актера. Президент – он положительный герой, который переживает за провал в энергетике. И министр экономики – отрицательный герой, который несет ответственность за плохую работу всего правительства и президента в том числе. Он спрашивает, она долго и скучно уходит от ответа. Надо отдать должное Кристине Асган, которая виртуозно справляется со своей совершенно невыразительной ролью, выводя зрителей на главную мысль. Ситуация в энергетике безнадежная, провальная, и собственными силами Абхазия ничего сделать не может. Сцена сильно затянута, зритель давно понял, кто плохой, а кто хороший, и что оба хотят нам сказать. Но актеры не смогли остановиться вовремя. Чего стоит только один диалог, в котором президент долго и нудно пытается выяснить имя российского чиновника, которому отправлено прошение, и время, когда оно отправлено. Плохая девочка Кристина Асган отвечает, что письмо отправлено в Москву, затем в соответствующий департамент, затем в департамент, который занимается вопросами энергетики и так далее. Пока добрались до фамилии, было уже неинтересно. Но с другой стороны, если бы ответы министра выходили за пределы художественного замысла, никто бы не позволил ей бесконечно троллить президента. И закончилось бы это как минимум срочным освобождением от должности. В то время как премьер-министру и главе Черноморэнерго, которые по логике и должны были отвечать на вопросы, связанные с провалом в энергетике, с затягиванием процесса установки дистанционных счетчиков и ремонта высоковольтной линии, президент даже не обращается. У них другая миссия. Когда бездеятельность и неэффективность министра экономики Кристины Асган закреплена окончательно, очень туманные разъяснения по выше обозначенным вопросам, на решение которых выделены деньги в бюджете, дает Зураб Багапш. И тут секретарь Совбеза Сергей Шамба не к месту вспоминает, что деньги, выделенные на ремонт высоковольтной линии в прошлом году и в этом тоже, были потрачены не по назначению. В свое время мы же перекинули средства, которые были выделены для другого объекта. А в итоге нет ни того, ни другого, говорит Сергей Шамба. Бжания бросается спасать ситуацию, которая выходит за рамки сценарного плана. Я могу прийти на помощь энергетикам. На эти средства приобретены необходимые материалы. С некоторым опозданием, но материалы приобретены, и они складированы. Так говорят энергетики. Я правильно говорю? Нет? Этих денег должно вам хватить и на ремонтные работы, правильно? Это не вопрос. Это ответ президента за Зураба Багапш. помощь. Все, дальше тянуть нельзя. Члены правительства устали от бесполезного диалога и начинают нести отсебятину. В третьем заключительном акте глашатай Александр Анквап сообщает, что нужно вносить серьезные изменения в закон об энергетике. Это будет понятно для российских коллег, иначе будет вечная долговая яма, энергетическая кабала. Это были цитаты. Тут бы и раскланяться, и быстренько опустить занавес, но глава Сухума Беслан Эшба, видимо, поверил в то, что руководство страны нуждается в совете, и решил подсказать выход из ситуации. Так как энергетики не знают, как расплатиться с фирмой, которая поставляет счетчики в рассрочку, он предложил реинвестировать. Взять не все, а часть счетчиков в рассрочку, установить их в густонаселенных районах, собрать выручку и самостоятельно перекрыть расходы на закупку следующей партии и так далее. Но такой план выходит за пределы президентского сценария, по которому Абхазия ничего не может. Главный герой Аслан Бжания в гневе. «Вы с дорожной картой ознакомились? Вы ее детально читали?» – спрашивает он. Вопрос связан с внесением изменений в законодательство, закон об энергетике. Я не настаиваю на своей редакции. Этот вопрос будет выноситься на обсуждение в парламент. Мы же хотим получить результат. Нам же понятно, что без инвестиций не обойтись. Мы же участвуем в этой работе не потому, что любим процесс. Мы должны получить результат. А для того, чтобы получить результат в парламенте, данные изменения должны будут пройти. И давайте готовить сжатые сроки редакции, которые имеют перспективу прохождения, говорит он. И тут от напряжения Аслана Георгиевича понесло. Сперва невнятной скороговоркой. Премьер-министр – это премьер-министр, а вице-премьер – это вице-премьер. Если бы это было одно и то же, то у нас бы не было или премьер-министра, или вице-премьера. А затем о сокровенном и страшном народном бунте. Не будет решен вопрос электричества, настанут темные времена. Первыми испытаете на себе это вы. Через паузу. Мы. Это имейте в виду. Конец цитаты. Не стоило президенту срываться под занавес. Надо было брать уроки у министра экономики. А мы ждем развития событий, когда президент и спикер вернутся из поездки в Татарстан. Депутатам парламента придется взять на себя ответственность за обещания президента и премьера по вопросу отчуждения части территории Абхазии и по вопросу о продаже энергетики. Крайним в этой истории все равно будет парламент. Специально для их Кавказа и седачане из Сухума.
Погибнуть для истории. Вопрос о том, нужно ли воевать, когда победить невозможно, нельзя задавать ни обществу, ни на едином экзамене, считает наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия. По его мнению, этот вопрос имеет право задать только сам гражданин и только самому себе.
Стоит ли ввязываться в борьбу, если поражение неизбежно? Вопрос, который всколыхнул грузинский сегмент социальных сетей на прошлой неделе. Как утверждают, он был внесен в список вопросов на едином национальном экзамене. Так оно или нет, не знаю. Но никто не усомнился, включая сторонников власти. Репутация у грузинской мечты вполне определенная, и тот факт, что в случае чего мечтуны либо сдадутся, либо соберут манатки и сбегут в Европу и Америку, ни у кого не вызывает никаких сомнений. Как уже было сказано, уверены даже сторонники грузинской мечты. Только они видят в этом не трусость и беспринципность, а государственную мудрость и заботу о выживании нации. Ничего удивительного в этом нет. С первого же дня прихода к власти в 2012 году все 10 лет мечтуны упорно пропагандируют идеологию национальной отсталости. Если нормальные правители пытаются вдохнуть в нацию огонь и заставить ее верить в собственные силы, то у мечтателей задача прямо противоположная. Убедить людей в том, что они мелкие, ничтожные, глупые и беззащитные. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», — говорила советская пропаганда. «Мы маленькие, глупые, мы ничего не можем, оставьте нас в покое». Вот главный посыл мечтательской идеологии. У нынешней власти психология мелких торговцев. Имитирующий выполнение обязанностей премьер-министра Иракли Карибашвили, воздавая почести юнкерам, погибшим в феврале 21 года во время советизации Грузии, огорошил всю страну заявлением о том, что мы не будем присоединяться к санкциям против России, потому что это нам невыгодно. С точки зрения грузинской мечты, юнкеры в 21 году были не герои, а глупцы. Ну как же ввязались в бесполезные «Железный бой», вместо того, чтобы сотрудничать с оккупантом и кушать, пить в ресторанах. Венцом апофеоза мечтательской беспринципности стало заявление министра сельского хозяйства, который в первые дни войны сказал, что получение права на экспорт грузинской молочной продукции в Россию создает новые возможности для наших фермеров. В это время бомбили Киев и стирали с лица земли Харьков. Ну, какое нам до этого дело? У нас ведь новые возможности открылись. После вторжения Орды в Украину пропаганда «Мы маленькие, глупые, оставьте нас в покое» удесятерилась, и теперь она уже ведется под лозунгом «Вы что, войны хотите?». Причем втянуть в войну Грузию уже хочет не только вредительская оппозиция, но и Америка с Европой. Правда, непонятно зачем. Кому и за каким чертом нужно втягивать в войну страну, правительство которой за 10 лет целенаправленно превратило армию в потешные полки и вытравило из населения малейшие остатки боевого духа. Я как-то предложил абхазам взять Кутаиси, потому как сопротивляться некому. Они на это не очень позарились, видимо, им сразу Тбилиси подавать. Ну, извините, за столицу придется повоевать, и у вас будет потери. Человек 5-6. Но рассмотреть этот вопрос все же можно. Но, как говорится, шутки в сторону. Действительно, если оставить в стороне попытки оглупления нации, посмотреть на этот вопрос беспристрастно, стоит ли воевать в случае, если поражение неизбежно. У этого вопроса два измерения. Первое – философское. И тут ответ вполне очевиден. Борьба всегда имеет смысл. Будет и иначе, сейчас мы с вами бы продолжали жить в пещерах и ходить в набедренных повязках. Зачем вы выходите из пещер? Что вам тут не хватает? Куда вы идете? Вы что, хотите, чтобы вас львы съели? Наверное, так бы звучал текст мечтателей эпохи палеолита, когда люди в основном жили в пещерах. Но есть и практическая часть. В конкретный момент, когда враг у ваших ворот, и вы знаете, что этот враг гораздо более мощный и многочисленный, чем вы, и когда действовать надо быстро, либо вы принимаете бой, либо выходите с белым флагом. Исторические параллели тут не прокатят. Думать о них просто некогда. Смерть со славой или жизнь с позором – выбор не из простых. Что правильнее – вступить в бой, попытаться отстоять свою правду и проиграть с высоко поднятой головой, или купить себе жизнь в обмен на необходимость постоянно смотреть в пол? Десятки тысяч лет существует организованное человечество, но до сих пор нет четкого и однозначного ответа на этот вопрос. Если не философствовать и попытаться найти ответ в реальной истории, то неопределенность только вырастет, так как в истории тоже нет четкого ответа, что лучше и что правильнее. В мире немало случаев, когда нации оказали сопротивление, ну, либо исчезли с лица земли, либо потеряли свои страны. Карфаген дал бой Риму. В итоге был полностью уничтожен. А евреи, которые восставали против Рима чаще, чем кто-либо, в итоге потеряли государство и 20 веков бродили по миру. Наши соседи Северные Кавказцы десятки лет в совершенно неравных условиях воевали с Российской империей. В итоге их численность значительно снизилась. Они потеряли свою субъектность, превратившись в отсталую окраину отсталой империи. Но и непротивление захватчику насилием тоже ничего не гарантирует. Великие народы античной эпохи, арамейцы и финикийцы, были ассимилированы в арабов после того, как решили не принимать бой. Тогда, наверное, ими руководили партии «Арамейская мечта» и «Финикийская мечта». Есть и противоположные случаи, например, Чехия, которая никогда ни с кем не воевала и в итоге дожила до 21 века почти в идеальном состоянии. И наоборот, Украина, которая дала бой и, скорее всего, выйдет из этой войны победителем в той или иной степени. Конкретно для Грузии вопрос стоит просто и понятно. Если к нам в двери постучится российская армия, что делать, воевать или сдаваться? Понимая, что сдача, конечно, не приведет к исчезновению грузинской нации, как это случилось с арамейцами, но вызовет необратимую деградацию и, в конце концов, обязательному вырождению. Нет точного ответа на этот вопрос. Мечтуны мне враги, но истинно дороже. Будет ответ на этот вопрос в моей власти, не знаю, что бы сделал. Украина – это 600 тысяч квадратных километров и 42 миллиона населения. Она смогла рискнуть. Есть ли такая возможность у Грузии с ее 70 тысячами квадратных километров и 3,5 миллионами населения? Ответ на этот вопрос должен дать себе каждый гражданин страны. Никто не имеет права требовать от людей рисковать жизнью ради красивой страницы в истории. Бабы еще нарожают – это не наш лозунг. Я не верю в насильственную мобилизацию. Из-под палки эффективно воевать невозможно. Человек, который не хочет воевать, всегда найдет способ схалтурить на поле боя. Мое священное убеждение состоит в том, что человек может рискнуть жизнью только добровольно. Поэтому ответ на вопрос, стоит или нет, это не вопрос для общества в целом. В случае что, отвечать придется каждому за себя.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблоти. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.